Библия, которой я пользуюсь, она уже давно у меня и много всего видывала, и много в ней всяких пометок, то я теперь нашел настоящую пометку, где написано 4 января. То есть мы в прошлый раз мы закончили на том, что Иоанн Креститель был убит, и ученики его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли возвестили Иисусу.
Это, простите, а что это?
Это 14 глава, 13 стих будет от, теперь.
От,
да, начиная,
от Марка?
Матфея, нет, от Матфея, 14 глава, и будет 13 стиха мы начинаем.
Все нашлось.
Да. Немножечко об учениках Иоанна Крестителя. Они составляли, ну, такую уже свою отдельную общину. Немножечко вот, ну, так, чтобы для общего, как бы, знания и понятия Библии. То есть, тут ученики, их учитель погиб, обезглавлен, они его погребли и возвестили Иисусу. Куда они потом подевались? Ну, возможно, кто-то из них последовал за Иисусом, возможно. Но, возможно, и нет. И, скорее всего, нет. Потому что как-то не очень льнули к Иисусу ученики Иоанна Крестителя. Вот это такой парадокс, очень странный и плачевный. Потому что, ну, например, когда Иоанн Креститель первый раз указал на Иисуса, сказал: «Си агнец Божий, несущий грехи мира», никто не сдвинулся с места. Когда он говорил: это тот, о котором я вам говорил, который больше меня, он после меня пришел, но он станет впереди. И потом он повторял: он жених, я только друг жениха, я стою и радуюсь, слышу голос жениха, но я не Христос, да, он Христос.
А это не Ессеи были, нет? Вот Иоанн Креститель, по-моему, из Ессеев был, нет?
Ну, какая там была или не была связь, мы не знаем. Но трудно такую, ну, скажем, конкретную связь и надежную какую-то связь с Ессеями там найти. То есть, есть что-то, что, как бы, говорит на пользу того, что да, но что-то говорит, что нет.
Там вроде бы обряды были схожи как-то.
Обряд, в принципе, крещения как таковой, он, это крещение, но тех, которые прозелиты, которые перешли от язычества в иудаизм. Когда они принимали иудаизм, мужчины обрезывались, но все принятые в иудаизм также принимали крещение. То есть язычники считались как нечистые. Поэтому, ну, вот это очищение, вот такое ритуальное омовение, оно практиковалось. Это по установлениям раввинов. Да? Вот. Но Иоанн как раз, возможно, вот это крещение прозелитов отнес к израильтянам. Он сказал: вы уже стали как язычники. То, что вы семя Авраамова, это уже ничего не значит. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Вы должны покаяться. Не называйте себя детьми Авраама. Бог из сих камней может создать, воздвигнуть Аврааму потомство. И называл фарисеев, которые, ну, очень тоже практиковали разные, ну, ритуальные омовения. Ессеи тоже практиковали их, как, ну, насколько нам известно. То есть ессеи были такими суперфарисеями. Но когда пришли фарисеи к Иоанну креститься, он назвал их порождением Ехиднина. Ну, трудно сказать. Может быть, там можно усмотреть то, что там, ну, знаете, ну, такие ревностные, еще более ревностные между собой не уживались. То есть фарисеи, которые были чем-то подобны ессеям своими всеми омовениями, но, может быть, это была враждебная для ессеев группа. Возможно. Но это я только... Да, но, скорее всего, я думаю, да, что Иоанн как раз против такого ритуализма был. И если приходили к нему там даже люди, откровенные грешники, да, и каялись, и мытари приходили к нему, и блудницы приходили к нему, и они каялись, и принимали крещение Иоаннова, то я думаю, что в служении Иоанна оно столь евангелическое является, да, что вот с этим фарисейским обрядностью вот этой не имеет вот никакой связи. Был ли он когда-то там с ессеями знаком, или как-то общался, или не общался, но у нас сведений нет. Мы можем сказать столько да, столько и нет. Но никаких сведений нет.
Наверное, но идейно, потому что их было вокруг.
Там, но идейно, скорее всего, нет. Угу. Если даже какая-то связь была, но мало ли кто там, не знаю, Лютер там или какой-то другой богослов, или пастор, или христианин, но там побывал там и где-то там. Ну, да, но... Насколько можно там это все потом причинную связь какую-то установить, почему он стал таким?
Ну да, ну был знаком там с кем-то.
Да, это не всегда причинную связь какую-то делает. Создает. Вот. Ученики Иоанна, они очень почитали Иоанна, и, ну, скажем так, только второй раз, когда Иисус указал на второй день, он выявил своих учеников, он показывает, вот, сиагнец Божий, несущий грехи мира. И только двое за ним последовали. Андрей и, думается, Иоанн, или, ну, так называемый второй ученик, да, который в Евангелии от Иоанна. Да. Ну, потом там, возможно, в этой группе там был и Петр, и, возможно, и Яков там, ну, это все возможно, да, так это трудно сказать, о Якове. Вот, еще другие были, ну, может быть, это небольшая группа вот о тех учеников Иоанна Крестителя, которых он готовил к приятию Христа, действительно приняли Христа. И уже в более поздние годы, мы читаем это уже потом в Деяниях святых апостолов, 14, по-моему, или 15 главах, я уже не помню, что в Эфесе были ученики Иоанна Крестителя. Вот целая такая группа в Эфесе. Угу. Представьте, сколько, ну, пару-три десятка лет спустя это было все. Да? Угу. Это было, ну, уже в 30, или нет, уже в 40-х годах, это так скажем, да, уже после, ну, это уже 20 лет спустя после распятия и воскресения Христова, вот, и они там были особой, обособленной группой там жили. И, возможно, какие-то еще древние связи сам Иоанн имел с этим, евангелист Иоанн, не Иоанн Креститель, а ученик Иоанна Крестителя, Иоанн Евангелист, имел какие-то связи, еще старые связи с этими учениками Иоанна. Поэтому он жил в Эфесе, Иоанн, где была вот эта группа из 12 или 15 человек, о которой мы пишем в Деяниях, читаем в Деяниях апостолов, где были ученики Иоанна Крестителя. То есть это было очень странным, что как раз ученики Иоанна Крестителя не очень-то признавали Христа Мессией. Хотя Иоанн Креститель указывал многократно на это и говорил, и им напоминал это. И они все время, ну, не ошибся ли ты, и правильно ли ты указал. Видишь, теперь у него все получается, а у нас нет. Ну, я утрирую, да. Но примерно вот такие мысли были в их головах. И вот это такой парадокс. И тут тоже вот то, что они возвестили Иисусу об этом, очевидно, они понимали, что Иоанн Креститель указывал на Иисуса, что он Мессия, ну, поэтому они как бы отдали ему вот эту возвестили о гибели Иоанна Крестителя, но, скорее всего, они пошли куда-то дальше. Возможно, в Эфес. Но вот какое-то родство душ у Иоанна Евангелиста было с ними, потому он поселился в Эфесе с Девой Марией, ну, с Матерью Господа. Он жил в Эфесе, да. И там вот эта группа учеников Иоанна Крестителя, только потом уже, при проповеди апостола Павла, слилась с христианской церковью. Вот одна из этих групп, да, одна какая-то группа. Вот это, чтобы увидеть просто эту большую картину, да, как это все. Мы ведь очень многого не понимаем, но как-то стараемся уловить из полуслова, из каких-то отдельных небольших крошек фактов. Вот. И мы дальше читаем. «И услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Ну, здесь пока приостановимся. То есть, начинается повествование о том, как Иисус второй раз насытил тут уже не 5 хлебами, но... А, нет, здесь как раз пять, и две рыбы. Вот. Начинается повествование о насыщении голодных или людей. С того, что мы видим, насколько живым и чувственным человеком был Иисус. Нам иногда кажется, что Иисус Сын Божий. Ну, конечно, Сын Человеческий. Сын Марии также. Но он же Сын Божий. То есть он, должен был быть, с более толстой кожей, броней какой-то на душе, и ему все должно было быть нипочем. Ведь он же имеет и силу Божию, и славу Божию, он мог ни о чем особо не волноваться, и ведь все он знает, и знает, чем закончится, и знает, кто будет на небесах, и кто будет спасен. Но вот эти наши мысли, они, скорее всего, показывают не Христа нам, а нас самих себе показывают.
То есть это толстокожие, да?
Это мы такие, да, и мы бы хотели такими быть. И это, в каждом грешнике, есть такое устремление. Защитить себя, оборонить себя броней, чтобы ничто меня не брало. И особенно мы это видим, уже по прошествии как жизненного пути. Вот если мы увидим человека, который любит, который соболезнует, который сострадателен, всегда готов дать руку помощи, и спросить: как ваша жизнь была? Мы можем сразу... Даже до того, как он открыл уста свои и возвестил о своей жизни, уже можем знать, эта жизнь была очень тяжелой. А когда мы видим человека, которому все нипочем, и он: «Бей сильнее, я в броне», спросить, какая у него была жизнь? Легкая. Не всегда легкой по человеческим мерам. И тут, конечно, бывает так, что жизнь их тоже так била. Но жизнь ничего в них не меняла. Скажем так. И они испытывали, может быть, боль, но не испытывали страданий. Ну, так скажем. Ну, если это, конечно, условно я сейчас говорю это, да, но я указываю на то, что они, не допускали до себя страданий, боли, они старались постоянно все проблемы как-то решать, как уж у них получалось. Ну, то есть это современные иногда богословы, психологи называют, в какой-то мере культурой анальгетиков. Вот у тебя что-то болит, зачем тебе терпеть? Взял таблетку. Но не только в таблетке дело, но вот и для души такое. Вот какое-то решение. А ты не бери в голову. А какое твое дело, что там у него плохо? А ты живи, наслаждайся.
Александр, такой анекдот, когда в Украину приходит человек и спрашивает ребе, почему вот бедный подает бедному, а богатый нет. Он говорит, подойди к окну. Что ты видишь? Ну, люди идут, что вот на улице машины едут. А подойди к зеркалу, что ты видишь? Себя вижу. Uh-huh. Вот смотри, одно и то же стекло, но стоит добавить немножко серебра.
Да, и уже совершенно другое стекло.
Я хотел сказать, что, Александр, в жизни, ведь жизнь такая, в ней столько всякого, да, что если, как сказать, не поставить какую-то броню против некоторых там вещей, и тогда я уже не знаю, как быть вот в этом.
Я говорю о результате. Вот тут и вот это большое отличие. Одни ставят эту броню, а другие не ставят.
От нее страдают. Ничего не мое.
Но в результате, вот если ты видишь человека действительно сострадательного и душевного, и который готов всегда помочь, это те, которые брони не ставили.
Я очень хочу поставить броню эту. И не знаю, каким образом.
Это смотря против чего броня.
Пользуются все. Там, в общем.
Да это не если... надо вам ее.
Нет, если страждущий человек поставил броню против страждущего, это одно. Тогда там, может, не надо
ставить. Знаете, да, но в конце концов, я хочу просто вернуться к тому, что Иисус-то имел, так скажем, мог бы иметь такую броню, непробивную. Но мы видим, как его сердце исполняется жалости. Ну, мало ли тут, пришли люди. Ну, мало ли кто, у них проблемы. Ну, у кого нет проблем?
Это одно, да.
Но Иисус как раз вот в этом случае, мы читаем, когда пришли люди за ним из городов пешком, увидел множество людей и жалился над ним. Ему было жалко их. То есть... Мы в этом видим как раз то, что совершенно противоположно нашим мыслям о Боге. Что Бог, какое ему до нас дело? Он высоко, далеко, он сильно, у него там свое, у нас тут свое. Какое Богу до нас дело? Ну, никакого. А Сын Божий как раз говорит, видевший меня, видел и Отца. Что у Бога это не так, ибо так возлюбил Бог мир. Его сердце, мы иносказательно можем сказать сердце Бога. Библия так говорит. И Бог имел человеческое сердце во Христе. Оно любит свое творение, это сердце. И когда видит несчастье, видит это несчастье как свое. Ну вот это самое главное понять.
Да? Это да. А вот если тебе угроза, да, кто-то угрожает, не кто-то, вообще нависшая угроза, вот там поставить броню. Стражищем это понятно, да, тот, что надо помочь, надо то-то. Да. А вот если обратное, если тебе угрожают, тебя уничтожат, то там броню, если не поставить, не переживать из-за этого. Понимаете?
Нет, конечно, я не говорю сейчас уже в таких, может быть, каких-то отдельных случаях детали, но сейчас в конкретном, где люди приходят со своим несчастьем. Почему, например, если посмотреть, среди врачей очень много хороших людей, но очень много и циников. Например, ну, я работал в больнице. И, конечно, понятно, что этот доктор, он не может там умереть и страдать вместе с каждым своим пациентом.
Знаете, у меня очень много друзей, врачей. У меня дедушка, бабушка были врачи, прадед и там много.
Да.
И вы знаете, вот я как-то спросил одного своего друга. А у него, он же врач, жена врач. Говорю, ну, дочку, наверное, тоже. Упаси Бог. Он пошел в медицинский, он как бы не знал. Ему просто было вот такое желание.
Да,
Говорит, ты каждый день видишь человеческую боль.
Да.
Если ты будешь это воспринимать близко к сердцу, ты просто свихнешься.
Ну вот, да.
Знаете, как я как-то с ними все. Ну,
это защитная реакция, да, вот этот цинизм. Вот,
да, ходили, да. Я учился в политехе, они учились в медицинском. Мне было очень интересно, я занимался спортом, мне было интересно, как там мышцы. Все, я с ними попросился в анатомический театр. Я пришел, мне просто вот, знаете, я посмотрел, как они вот там это режут, все кромсают, выворачивают там все. Да. Мне просто чуть плохо не стало.
Просто
значит, один мой старый приятель, мне вот так вот, значит, за грудки взял, оттащил в сторону, да. Говорит, слушай меня внимательно. Это не человек. Это учебное пособие. Понял? Если ты будешь относиться к этому по-другому, то просто свихнешься.
Вот видите, человеку это не дано, он не может этого. Наш грешный человек, вот как он грешник, как он и есть, он этого не может. Поэтому мы можем к этому как-то приблизиться, увидеть, что это тоже человек, да, и не погибнуть.
Хирург-то режет человека.
Да, режет человека. Поэтому, да, или хирург режет курочку, которая несет золотые яички.
Ну да. Но в этом плане священнослужитель то же самое, он тоже видит больше горя, чем радости.
Конечно, да. Но я скажу так, как раз вот сила Христа в той его вот оголенности вот этой души и сердца его. Его сердце тронулось. Он не сказал там, ну, пришли, ну, давайте, ребята, все, не сидите тут долго. Ну, идите, я не хочу, у меня свои дела. У меня тут лучший друг только что погиб. Я хочу скорбеть о нем, а вы идите отсюда. Если бы он бы вышел, так и бы сказал. Но кто бы не понял. Нормально. Ну, не так, конечно, там, идите отсюда, но извините, я сегодня ничего не могу. У меня лучший друг, вот только что получил известие, ему отрезали голову, и вот, ну, вот так.
Да.
Я тут удалился сюда,
ну, исламист,
поскорбил. Да, да. Нет, он вышел к ним и увидел их беды. И его беды как бы и не стало. Вот какой Христос. Кто видит меня, видит и Отца, потому что и сердце Бога такое. Конечно, ну вот сейчас может кто-то спросить, а как, почему Бог там допускает или что? Я не могу на это ответить. У меня нет ответа. Я не знаю, что и почему, от чего и куда. Куда я знаю, а от чего я не знаю. Но я знаю, что у Бога такое сердце, какое во Христе. Вот это я знаю. И, конечно, трудно понять, и только верую могу постичь, как за Христом следовать, и не отпасть от Него, не уйти от Него.
Поэтому это и есть вера, а не наука.
Совершенно верно, да. То есть, есть что-то, что выше нашего ума и понимания, что знает только Бог, но Бог открыл свою милость и любовь во Христе. И мы ему принадлежим.
Ну, да.
Вот это. Как мы видим вот эту оголенность души, где каждая беда вызывает в нем боль. И вызывает соболезнование. Он жалился. То есть он почувствовал их боль. Он почувствовал их. Это что-то такое, что нам нелегко дается. Ну, отчасти нам дается. И мы видим, как это трудно. Вот наша сестра говорит, вот мне бы такую броню, такой бронежилет хотя бы, да, чтобы не всегда это так было. Но, слава Богу, нет у нас такого бронежилета. Если это началось, значит, мы живые. Значит, мы живые. И чем человек живее перед Богом, тем в нем это более сильно выражено. Ну, хотелось, чтобы сильнее было бы выражено, но там, где это уже проявляется, это уже значит человек живой. Человек живой. Он уже увидит того другого. Вот как вот вы говорили, подойди к окну, что ты видишь. А если бы на улице было бы темно, он подошел бы к тому же окну, и примерно то же самое, что в зеркале увидел бы. Если в комнате было бы светло, да? Но мы знаем, как это, да? То есть, но когда там уже стало светло, уже, да? Когда свет Христов воссиял, ты уже начинаешь видеть другого. Но ты вначале учишься. Это не случается как-то автоматически. Вот стал верующим, он сразу и любовь, и соболезнование, и все. И, ну, пока еще нет, но я уже на всякий случай начну улыбаться и говорить, что есть. Ой, нет. Боже упаси. Нет. Такого нет. Такого не надо. Ну, ладно, но еще черствое мое сердце. Но я не стану притворяться, что оно лучше, чем оно на самом деле. Вот это, Боже упаси. Улыбаться, когда еще нет этой улыбки. Тогда, когда уже ты просто ждешь, ты знаешь, что ты еще черствуешь, что ты еще не такой, какой должен быть. Ты каешься в этом. И чем больше скорбишь о грехах своих, тем больше смягчается сердце твое. А чем больше оправдываешься, говоришь, нет, да, она сама виновата, или он сам виноват, или там, или кто.
Виноват же Александр.
Вот как раз вот эту аллюзию вы подловили, да. Я никогда не видел, чтобы кто-то был бы убит убийцей, рецидивистом без причины на то. Чтобы он сказал, да я ни за что человека убил, просто за то, что я зверь. Нет, никто без причины не был ни убитым, ни оборованным.
Даже... У криминалистов есть термин даже такой, виктимность.
Я убийца, я сам являюсь жертвой. Вот это и есть виктимность. Даже те, которые в тюрьмах стали как бы христианами, они от этого не избавились. Как один рецидивист, ставший христианином, покаявшись, изучив всю Библию наизусть. Последний раз сидел уже долгое довольно время, будучи христианином. Я рассказывал, наверное, он порнул полицейского.
Будучи христианином.
И что он сказал? Он сам был виноват. Я ему сказал, у меня есть нож, не подходи. Здрасте вам. И это христианин. Ужасно.
Может, мы просто не знаем, кто такие христиане? То есть думаем, что мы христиане на самом деле? Нет.
Но,
кстати, криминалист, он всегда нейтрален. У него нет ничего. Если криминалист не нейтрален, это не криминалист.
Ну да, да.
Я говорю, он проработал столько криминалистом.
Конечно, по делам узнаете. То есть, конечно, этого человека, но он, если христианин, то очень плохой. Но я не знаю, но я не могу... если человек остается такой же, как злой, простой, мирской грешник, не притворяется переменившимся. Вот, я христианин, а вот он виноват. Я же ему говорил, у меня нож не подходи. Ну, а он подходит ко мне арестовывать, я его порну. Вот последняя за это вот сидела. Но хвастается, что такой христианин, что лучше некуда. Это ужасно. Да, это ужасно. Это то есть человек, он поставил против себя броню. Ну как? Если меня сейчас арестуют, у меня будут большие неприятности. Что, опять в тюрьму? Не хочу в тюрьму. А кто не поймет, вы хотите в тюрьму? Нет, не хочу. Вот и я не хочу.
Значит, уже перед этим он что-то совершил, раз его хотели арестовать.
Ну, да, но я не знаю.
Ну, да, да. Ну, значит,
я не знаю. Ну, может быть, там по старой памяти, ну, может быть, он же 10 раз сидел, ну, кто-то что-то примерно такое сделал, ну, посмотрим.
А я вот вам скидывал ссылочку, там кусочек из фильма, где баптисты крещение, да. И, значит, там вот... Этот самый. Да. А так ты же говорил, что ты, значит, ничего не воровал. А святой пастор и этот грех простил.
Ну да.
Ну,
да,
кстати
да,
говоря, да. Вот это одно из тех, вот особенно в пятидесятнических церквях, вот это мне Бог сказал, и он верит, что Бог ему это сказал.
Я знаю, что Бог сказал то, что мы здесь читаем. Нет, ну, вот это Бог сказал. Да. А остальное, кому что сказал, ну и живи с тем. Но если это что-то противоположное тому, что или что-то совершенно отличное от того, что ты здесь читаешь, то это не Бог, а дьявол сказал.
И то переводы и ставят вопросы.
Но, да, но не принципиально. Но там мы можем. В этом мы еще можем разобраться. Да, в этом мы еще можем разобраться. Вот. Но главное, ну, сейчас продолжая уже эту, то есть Иисус выходит к ним и жалился над ними, и исцелил больных их. Конечно, не для исцеления он пришел в мир. Символ веры даже ничего не говорит. Веруй в Иисуса Христа, там, исцелявшего, там, или там, еще какого-то, там, чудеса творившего. А говорим, что зачатого Духа Святого, рожденного Девы Марии, пострадавшего при Понтии Пилате, распятого и умершего. В такого мы верим. Только последний и первый день его жизни упоминается. Вот. И дальше, когда настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. Вот одно из чудес, знамений Христа, которое имеет очень как бы важное место, особенно в Евангелии от Иоанна, где говорится о том, что потом ученики, были под, чтобы их не подвергать испытаниям, он их заставил войти в лодку, потому что люди хотели его сделать царем. Это в Евангелии от Иоанна написано. А он убежал от них на гору молиться. Дальше они за ним еще следовали. Вот это их убедило. То, что он там больных исцелял, там, это еще так. Но они ели и насытились. Они потом его искали в Капернауме. Они потом намекали, Моисей 40 лет кормил в пустыне. А ты что сделаешь? Один раз тут что-то такое было. Но Моисей... Сколько раз получается больше тебя, если он каждый день давал 40 лет, 365 дней в каждом году, да, то есть умножить на 40, и вот сколько раз он такое давал, да. Но он говорит: не Моисей вам дал хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб жизни с небес. Я хлеб жизни. «Я хлеб живой, сошедший с небес». То есть, ну, люди как-то очень им это понравилось, вот это событие. Но Иисус сам отвлекает людей от этого события. То есть, иногда бывает так, что человек что-то большое сделает, чтобы показать, что он способен на что-то еще большее, так скажем. Чтобы это стало знаком того, чтобы от него просили что-то еще больше. Не что-то меньше. Или что-то, а давай вот повтори, сделай так же. Да?
Карминат бесплатно. Все.
Да, 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 да. И все это, все, что вы хотите. И это все, что вам нужно. Если вы видели, с какой легкостью я это вам дал, просите больше. Дерзайте. Просите жизни вечной. Просите благ вечных. Но никто не ищет этого. А намекает. Вот, накормил нас хорошо. Ну, давай-ка, может быть, еще что-нибудь такое же в этом роде.
Но ведь для многих, как сказать, это и есть, как сказать, предел.
Ну, вот в этом-то и беда. В этом-то и беда. Ведь в человеке каждом бессмертная душа. Но грехом и неверием человек настолько порабощен, что он даже не может дерзнуть на большее. Даже видя, когда ему это дают и предлагают, он даже сердится, злится и не принимает. Становится противником всякой благодати и жизни вечной.
Но, Александр, ведь ну, душа, она бессмертная, вечная, но она есть, была и будет тогда, значит, там все это. А есть хочется сейчас.
Да, но конечно, да, да. Но я бы не сказал, что когда они его искали, им очень хотелось есть. Но Иисус сказал, вы меня искали не потому, что видели знамение, а потому, что вы ели и насытились. В Евангелии от Иоанна мы его, да, об этом читаем. Да. То есть мы видим, насколько человек порабощен грехом, насколько он бездуховен, насколько он плотский.
Ну, да. Это, да, да.
И насколько, скажем, великую скорбь и несчастье он причиняет душе своей. Но Христос пришел, и вот это его, скажем, дилемма, перед которой его уже поставил сатана, искушая. Помним, первое искушение было хлебом. Преврати эти камни в хлеб. Ты голоден? Ты сын Божий? Какой же ты сын Божий, если твой отец тебе заставляет испытывать голод? Какой же ты сын Божий, если ты теперь страдаешь? И если ты сын Божий, сделай эти камни хлебами. И еще в этом намек. Видишь, если тебе это так в данном случае болезненно, и ты взалкал, и ты голоден, тогда все остальные, они же только люди, вот как вы говорите. Им же куда еще выше подняться? Если ты им дашь хлеб, они за тобой пойдут. Ну, если ты сын Божий, тогда ты поведешь их к Богу. Ну, вот давай так и сделай. Дай вначале им хлеба, а потом уж тогда уж как-то довезешь их, доведешь. Нет, так невозможно. Или душа человека жаждет жизни вечной. Или нет. Или хлеба насущного. Такого, что и хлеб насущный, и жизнь вечную, он может об этом мечтать, но в конце концов, когда он станет перед этим выбором, он выберет хлеб насущный.
Хотя, ну, в жизни мы можем мечтать только, если у нас не будет хлеба насущного, то душа очень быстро попадет к Богу. Да?
Нет, ну как, но ведь у нас есть хлеб насущный. У нас уже он есть.
Господь,
да. И Господь сказал, печитесь и старайтесь о Царстве Божьем, а остальное все вам будет придаток.
Но если мы не будем думать о том, будет ли завтра у нас хлеб насущный, то...
Нет, ну почему? Ну думай, пожалуйста, да, ну зарабатывай его, да, конечно. Да, Господь сказал, да, трудиться, да, человек в поте лица своего будет есть хлеб свой, да, и земля не даст своих плодов. Он будет мучиться, и чтобы он мог пропитание себе добыть. Ну, как и наши отцы мучились, это теперь мы так особо не мучаемся, да? А наши отцы-то мучились, да?
Да нет, мы не меньше их.
Ну, мы меньше, вообще-то мы меньше.
Смотря кто, Александр.
Ну, смотря кто. Но я скажу так, если бы ваш прапрапрапрадед посмотрел бы на то, как вы живете, он бы сказал, ну, сынок.
Ну, да, у него не было горячей воды.
И много чего у него еще не было. Вы даже не можете себе
представить. Поскольку он стал священником, то, наверное, чего-то у него там.
Ну да, но я, может быть, не попал, да. Да, я не могу с ним говорить. Но я говорю, я говорю на сказать, не конкретно к вашей родословной. Вот, как видно, не очень попал, да.
Ну ничего, ну это...
Если взять родителей, вот мою маму, кто жил в деревне, и я там ездила все детство в деревню, воду мы носили с колонки и кусок приличный, ты воду носишь.
Ну да.
Чтобы было тепло зимой, ты должен дрова наколоть, напилить.
Ну слушайте, люди колонят,
да. Ты будешь огороды, покосы, и все это труд.
И ведь не каждый год урожай был нормальный. Ведь если посмотреть по статистике, 19 век, 16 голодных лет, когда люди умирали от голода, бывало, умирали от голода. И в богатом Поволжье. Это ведь еще как долго там думали, как с этим справиться и ладить, и даже ну, Маяковский начал всех учить. Я засушливым-то годом засевайся корнеплодом. В дождливый год тогда там можешь это злаками питаться. Чего ж ты посеял засушливый год злаки? Ты сеял бы корнеплоды. Ну, засушливым-то годом засевайся корнеплодом. У него было вот такое...
Но ведь все равно... Вот,
знать бы только, какой засушливый
век. Да, да.
У людей тяжелая жизнь. Я не знаю, вот, например, вот у меня под бизнесом, у меня теща с тестем там жили. А так она там в 4 утра вставала, ей надо было там корову подать, там то-то. Вечером поздно ложилась, потому что там тесть требовал.
Потому что если она не подоит корову, молока не будет.
Сметана и творог. Письмо деревенского парня из армии домой. Ага. Мать, тут курорт. Валяться в кровати можно до 6 утра.
Да.
Кормят задарма 3 раза в день. Да. И так далее.
Вот. Одевают еще.
Да, одевают, обувают.
Да. Вот. Да. Совершенно верно. Ну ладно, но сейчас не об этом. То есть Бог дает хлеб насущный всем, благодарным, неблагодарным, верующим, неверующим, Он всем дает. Но бывает, конечно, что люди голодают, но там это уже отдельный вопрос. В принципе, до сих пор мир существует во всей своей неблагодарности, и так сыто, как мы живем ныне, ну, вряд ли предыдущие поколения что-то такое видывали или даже им снилось. Вот. Но дело не в этом, да. Я хотел бы...
Судя по Белеровскому, там было по-разному. Знаете, Москва и москвичи, да, там как там рестораны описаны.
Конечно, конечно. Я не о ресторанах говорю, я говорю о хлебе насущном. Ну, вот. Ну, и что тут вот, опять же, вот такое, ну, скажем, парадоксальное проявление милости и силы Христа. Ученики подходят и говорят, здесь пустынное место, уже поздно, отпусти народ, пускай идут себе купить в селениях хлеб. Это нормальное решение, такое мирское решение проблемы. И, конечно, ну, если бы у Христа, бы, у Иисуса не было бы мысли людей как бы, ну, вызвать в них или, ну, не знаю, спровоцировать в них веру в большее, нежели в хлеб насущный. Возможно, он бы их и отослал. Ну, не знаю. Но это мои догадки. Но он, жалившись над ними, он, ну, спрашивает, он говорит, дайте вы им есть. И тут уже мы видим, он уже говорит загадками отчасти. То есть дайте вы им есть. Мой пастор Фелдман, фотография которого там на полке, он всегда повторял эти слова своим ученикам, своим сыновьям духовным, а их было человек 40. Но в разные времена, разные. Я тоже один из них. Он говорил, давайте вы им есть. Вы давайте им есть. То есть, пастве Божьей. Вы должны им давать есть. Какой хлеб? Тот, о котором Иисус в Евангелии от Иоанна потом говорит. Не сей хлеб прибудет к жизни вечной, который вы ели, насытились. Я хлеб жизни. Вот тот хлеб дайте есть. Как о котором Христос сказал в Евангелии от Иоанна, когда к нему пришли искать его, куда ж ты подевался, и он говорит, старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог. И вот ту пищу давать, тот хлеб давать, дайте вы им есть. Конечно, здесь как бы все заканчивается тем, что Иисус берет хлеб, ломает его, дает своим ученикам, ломает, дает. И то, что все насытились, и в конце концов осталось в 100 раз больше, чем было в начале. Но это хлеб. Удивительным образом, да, удивительным образом умножился. Но он является тут, как Иисус потом поясняет, только указанием на тот истинный хлеб жизни, которым является он сам.
Так это, наверное, есть, как сказать, он, то есть здесь сказано, ну, как иносказательно, да, то есть он раздавал им тот хлеб, то есть он им говорил что-то, да, давая тот хлеб, что они его, ну, говоря простым языком, заслушались и забыли, что они действительно хотят есть там физически.
Нет, но сказано, они наелись их, обожрались. И в следующий день они пришли, и Иисус им сказал, вы ищете меня не потому, что вы видели знамение, а потому, что вы ели, и буквально перевести, нажрались. Но нажались, это плохо звучит на русском.
Ну да, ну
что-то другое может значить, но вы настолько объелись, потому что там слово употребляется, глагол. Хортостайной, это от слова хортос, трава. Вот это термин, относящийся к скоту, который, ну, полное брюхо себе набил. Вот это такое, даже вот не просто насытились, или как-то это очень вежливо звучит, но слово, которое там употребляется, говорит, вот ты набил себе брюхо. Вы набили себе брюхо, так можно было бы сказать. Да?
Но с другой стороны, если он, как сказать, их не накормили бы физически, да, здесь, они бы все равно ушли все. Им было бы начать на все духовно.
Нет, в конце концов, они как раз ушли и сказали, кто может такого Иисуса слушать. Но в чем здесь смысл всего этого? Это древняя проблема грешника. Ему нравятся дары Божии. И они любят дары Божии, но не любят Бога. Они бы хотели, чтобы никакого Бога вовсе не было, но чтобы даров Божьих было больше. Но как это, чтобы даров Божьих было больше, и Бога никакого бы не было? То есть, Бог источник всех благ. Бог источник всех благ. Откуда этот хлеб взялся? Ну, не из торбы этого мальчугана, где было эти 5 ячменных хлебов и 2 эти рыбы, о которых мы читаем.
Это такая человеческая мечта, чтобы магазин есть, а кассы нет.
Ну да. Нет, ну даже если, пусть такая мечта. Но откуда это все происходит? Ведь это не сами хлеба, там набухли эти пять там. Это в руках Христа все случилось. В его руках это случилось. И кто источник этих благ? А они хотят блага, но не хотят его самого. И не хотят веровать в него. И не хотят от него принять даже жизнь вечную, которую через покаяние они могли бы обрести.
Но он им все-таки давал эти блага?
Давал. Он их исцелял, конечно. И вот в том-то мы видим, вот это, поэтому я говорю, это большой парадокс и большое противоречие.
То есть они не хотели его слушать, а он все равно их кормил.
Но он все равно их кормил, потому что ему было жалко их. Совершенно верно. Он тронулся сердцем и в любви, состраданием к ним. Ему их было жалко. Действительно, он жалился над ними. И вот тут противоречие. Они не заслуживали ничего такого. И даже в конце концов, может быть, никто из них не стал верующим. И даже ученики, которые присутствовали при этом, когда слышали его проповедь в синагоге в Капернауме на следующий день, они сказали, эти слова трудны, кто может их слушать? И они ушли. И осталось всего 12, из которых один был сатана. Дьявол, как сказал Иисус. Он сказал, может быть, и вы хотите уйти? И тогда Петр сказал, ну кому нам, Господи, идти? У тебя глаголы вечной жизни. Они уверовали. А те все 5000, не считая детей и женщин и детей, куда они подевались? То есть это наставление также для нас. Очень важное. Ведь Христос-то знал, чем это закончится? Конечно, знал. Он знал, что там не уверуют люди. Он знал. Им было жалко их. Конечно, если бы они уверовали, было бы хорошо, но они не уверовали. Но это наставление нам, особенное наставление, что нам кажется, что вот если мы накормим, если мы утолим все, потребности, которые у людей есть, и потом будем им, пока они кашку едят, рассказывать про Христа, они станут верующими. И каждый раз мы их будем кормить, и когда они будут кашку есть, мы будем им рассказывать про Христа, и они станут верующими. Нет, Христос сказал, такого не будет. Это противоречие между грешным человеком и святым Богом, и вот эта тайна веры, как вера проникает в сердце человека, это что-то нам неведомое. Это что-то превосходящее всякие умы, помыслы человеческие. Такого не бывает. Вот если бы Христос так решил бы, вот теперь я каждый день вам буду давать, а вы давайте будьте добрыми христианами. Они скажут, конечно, будем мы добрыми христианами. Mm-hmm. Да. Но Христос, как только он начал свое учение учить, сказал, нет, это не к нам.
Но, Александр, ведь если так спросить, вряд ли какой человек может объяснить, как он стал верующим.
Верно. Совершенно верно. Вот вы можете написать в Библии, в Новом Завете Гедеона, мое решение принять Иисуса Христа своим собственным спасителем. Дата, время...
Так пытался Рик сделать.
Не может. Это всегда удивительное чудо. Как мы становимся верующими, конечно. И не сразу это случается с нами. И нелегко это Богу удалось, что Он все-таки нас как-то... как-то мы стали чадами Божьими. Этот парадокс, он постоянно в Писании. Иисус сказал, не вы меня избрали, я вас избрал. Он пришел к своим, свои его не приняли. Но кто его приняли, так не приняли же, а все-таки какие-то оказались принявшими. Тем он дал власть быть чадами Божьими. Мир не принял его, И все-таки он говорит, сии приняли меня. Они не от мира сего. Они были из мира, они были в мире, но не, они не от мира сего. Вот тут такой парадокс, который мы не можем изъяснить умом. А вот человеческий ум хочет вот сделать так. Вот для христианской миссии, давайте вначале мы накормим, а потом мы их научим, потом они станут христианами, и потом они обретут Царствие Божие.
Ну, да,
и вечную жизнь. Да. Нет. И Иисус говорит, да нет, ребята, посмотрите. Даже у меня этого не получилось, если так сказать.
Для этого всегда раздают булочки в этом самом бесплатно.
То есть, но мы видим, что Иисус так не делает. Когда они хотели его взять и царем поставить, он тотчас понудил Иисус, как здесь читаем, учеников своих, войти в лодку и отправляться прежде на другую сторону, пока он отпустит народ. Он сразу, то есть, чтобы они не заразились вот этой славой и популярностью. Mm-hmm. О, слушайте, у наших ног вдруг оказалось 5000, mm-hmm. которые готовы теперь за Христом идти. Mm-hmm. А мы же тут же рядом. Это же огромная сила, представьте, 5000. Mm-hmm. А Иисус начинает с ними говорить, так что никого от них не остается. 5000. Никого. Ну что поделаешь? Его сердце, конечно, скорбит об этом. Но он ищет истинной веры. И создает истинную веру. А всякое притворство, фарисейство, оно никуда не годится. Оно никуда не годится. А притворства много. Особенно, если кому-то пообещали там благ каких-то земных, ну, тогда сразу, если своим благочестием, богобоязненностью ты можешь как-то улучшить свою жизнь, угу. но там желателей было бы много. Угу. Да. Вот такое Евангелие, вот если вы за мной будете следовать, у вас такой хлеб будет всегда. Угу. А если сказать, ух, конечно, мы же для того тебя царем хотим поставить.
Ну, да.
А он ведь до жизни вечной пришел. А то, что сделал, сделал только по жалости к несчастным людям и в наставление нам. Вот это очень важно. Потому что если бы это было бы не в наставление нам, этого бы не было написано. А это мы должны учитывать, особенно церковные служители. Чтобы следовать за Христом, чтобы не ловить людей, чтобы их было как можно больше. А чтобы говорить то, что нужно говорить. Разве ты, Иисус, не видишь, что они не такой речи ждут, как ты им преподнес? Разве ты настолько несмышлен, что ты не понимаешь, что они ждут от тебя какую-то другую там, или патриотическую, или там какую-то там морально-просветительную, или еще какую-то. А ты говоришь о хлебе жизни, что ты сам хлеб жизни. Они же не этого хотят слышать. Так же, как сегодня. Вы рассказываете о прощении грехов во Христе, о покаянии. Но кто это хочет слышать? Давайте что-то более духовное или что-то более нам приемлемое. И мы последуем за вами. Но это уже тогда не будет церковь. И Иисус говорит, как будто не понимает, что народ от Него ждет. Но Он стоит перед Отцом Своим Небесным и говорит только то, что Отец ему заповедовал. А мы должны проповедовать и веровать только по Слову Божию.
Только а по... может быть, вот, ну, скажем, как в случае Рика, когда там они собирают массу народа, да, другими способами, скажем, там,
да.
кормя их там и так далее. Нет, ладно. И потом они собираются, там около 1000 человек там в зале, он им начинает проповедовать, они все неверующие, но кто-то из них, как в этом случае, там человек 20, станет верующим от этого. И то уже хорошо так.
Знаете, я не знаю, и не мне судить, кто там стал, кто не стал.
Ну,
а кто да, в какую-то ересь впал.
Может быть,
да, кто-то, может быть, стал, может быть, кто-то не стал. кто-то стал, но уже, скажем, инвалидом веры в смысле учения.
Ну там,
да. Потому что как, это, да, как да, посеешь, ну, так пожнешь. Ну, и как запряжешь, так и поедешь. Я не знаю, у русских есть такая пословица? Есть,
есть, наверное,
да? Как запряжешь, так и поедешь. Да. Да. Вот. То есть, если уже запряг неправильно, значит уже и поедет, это дальше все неправильно. И это уже будет причинен урон и вред церкви. То есть, возможно, возможно, часть этих людей верует. Но я вижу, что Христос так не делал. И я ученик Христов, а не ученик там Реннера или там Ледяева или еще какого-то из этих всех.
Но ведь Александр, все, я вот был, сколько я там был в Ковчеге православный, с этими, да, знаком с этими профанами, там очень, да, интересные люди там, да, тоже были, знаком с католическими, вот с этими, да, с пятидесятниками, с баптистами там сам все. И каждый считает так, что, да, он, да, последователь Христа, да, а что эти лютеране, у них там Духа Святого, да, нету, да, это я тоже слышал. Да,
это большая, понимаете, проблема. Как только
каждый считает, что он, нет, ученик Христов.
Нет, давайте будем аккуратно. Каждый говорит.
Ну да.
Говорит и считает, это две большие разницы.
Ну нет, он так и считает.
Это он так говорит.
Нет, нет, но он лично, раз так говорит, он так и считает.
А вот давайте, вот если мы вот сядем, возьмем Библию, начнем по Библии все это разбирать, окажется, что он очень даже против Христа станет в каком-то месте. Может, даже очень станет. Скажет, но это, нет, это нам не нужно так думать. Это нам не нужно. И он нарисует другого Христа, и он нарисует другое Евангелие, и он нарисует другое спасение.
Самойл, я могу с Библией в руках вот это доказать, то, что я там говорю. Понимаете?
Это вот. Но мы это пробовали. И наши прихожане, наши братья и сестры из латышского прихода особенно, да, у них очень много общения вот с такими людьми. Потому что очень много там таких, и не только там ледяются, там, как у русских, но там еще такой Йенцитис, еще какие-то там. Ну, целая куча всяких таких харизматов, которые проповедуют богословие славы. И вот они, когда они начинают на основании Библии говорить с христианами из тех приходов, неизбежно эти люди уклоняются от слова библейского, говорят, а наш пастор сказал так. Неизбежно они входят в такой глубокий конфликт со Словом Божьим, да, что я позволяю себе усомниться в их искренности. То же самое, но даже с такими более умеренными, если говорить. Пока они говорят тем, которые их слушают, вот я по Библии это могу доказать. Это одно. Когда я ему говорю, ну давай, сядем с тобой, ты бери Библию, или если кто-то есть у тебя лучше, который тебя знает, пускай он берет, и будем говорить о тех вопросах, в которых у нас расходятся. Давайте будем говорить. И тогда уже перестают тебя и звать, и дружить с тобой, и на христианское радио уже не зовут, и туда уже не зовут, потому что ты это публично уже высказал, и он даже пообещал это сделать. Когда он в своем кругу, он там клеймит лютеран, который крестит детей, младенцев крестит, что это от сатаны и все такое. Когда ему говорят, ты перестань хулить, давай-ка в твоем же христианском радио встретимся и поговорим об этом. Все.
Но православные, скажем, они же не проповедуют богословие славы.
Они, конечно, не проповедуют богословие славы, но в какой-то мере, вот такое, так как у них очень большое значение имеет учение отцов церкви, и поэтому, ну, там есть, ну, есть о чем поговорить, скажем так. Может быть, у нас, у лютеран нет столько различий с православными, сколько с католиками у нас, да? Но там, ну, тоже есть о чем говорить, да, есть. Но, конечно, это совершенно другое. Нет, это совершенно другое.
Потому что мне там никто толком не мог объяснить, что такое священное предание.
Ну, к сожалению, они этого не могут объяснить, потому что все те дефиниции и объяснения, которые они дают, они ну, не работают, они несовершенны.
Он не сказал опять тихо, он говорит, вы, как только я спросил, скажите, пожалуйста, что такое священное предание, сказал, вы протестант? Первое, что он ответил.
Но он что-то объяснял.
А?
Он объяснял что-то.
Он сказал, что это очень сложно, что он должен подготовиться, чтобы я пришел в следующий раз. Я пришел в следующий раз, но у него и мы было некогда. Ну и так там, так у нас пошло.
Но видите, значит, человек знает суть дела. Потому что если бы он бы начал объяснять, это было бы он, ну, то есть он, может, уже пробовал, я бы сказал так, да. Он, может быть, уже пробовал объяснять. Не знаю, как вот в этом случае с вами, но, к сожалению, когда начинаются такие дефиниции, там, это то, что церковь во все времена учила в единодушии. Так что это такое, что церковь во все времена в единодушии учила? Ну да,
а ссылается вовсюду, ссылка идет на священное предание. Оно у католиков тоже есть.
У католиков еще больше. Я бы сказал так. Потому что если у православных, то все-таки они более или менее ограничиваются семью Вселенскими соборами, ну как бы преданием семью Вселенских соборов, то мы же знаем, что католическая церковь свои учения меняет еще до сих пор, последний раз еще при нашей жизни с вами. Так.